Вот пригласили на встречу меня. Они сказали, о чем, что, как. Потому что я только, вы знаете, профессионал в одном. В китайских модах 13-го столетия до нашей эры. Ну, как это вы думаете? Интересно, правда? 13-го столетия до нашей эры. Это же удивительно. Я шучу. Ну, хорошо. Вы знаете, я вот так подумал и решил, что, может быть, нам с вами немного поговорить. Сейчас я назову тему. А потом вы выскажете свои вопросы, недоумения, какие-то соображения. У нас же много сейчас возникает проблем в нашей и личной жизни, и общественной жизни, и церковной жизни. И мы с вами попытаемся, может быть, как-то такое совместно обсудить. Вот. А я сегодня подумал, может быть, стоит поговорить о том вопросе, который почти не затрагивается, почти никогда не затрагивается, хотя всюду он проскальзывает. Это о законах духовной жизни. Знаете, мы все учились в школе, знаем, что есть законы материального мира, знаем и подразумеваем, что, наверное, есть законы психической жизни. А вот законы духовной жизни, есть они или нет? Мы, так сказать, кажется, интуитивно понимаем, что они есть. А каковы они? О чем они говорят? И насколько они действительно серьезны и необходимы в нашей жизни? Вот когда речь идет о материальных законах, мы прекрасно понимаем, что нельзя садиться на раскаленную сковороду. И всем это понятно, почему. Совершенно ясно. Нельзя прыгать с 10-го этажа. Тоже всем понятно. Законы непреложны. Нельзя там пить какое-нибудь что-то отравленное. Это мы все прекрасно понимаем. Как только касается вопроса духовной жизни, так очень часто у людей создается впечатление, что это, знаете, это так, что-то такое, какая-то рябь на воде нашей жизни. На самом деле, святоотеческое учение говорит о том, что как раз законы духовной-то жизни первичные для человека, а все прочие законы, и материальные, и биологические законы, и психические законы, они все уже вторичные, они являются, если хотите, отражением только духовных законов. Но как необходимо соблюдение законов этих внешних, касающихся нашей, если хотите, плоти, нашей оболочки, так в еще большей степени необходимо соблюдение законов духовных. Какие эти законы? О чем они говорят? Что это такое? Я просто приведу несколько примеров, назову некоторые из этих законов, некоторые, поскольку знание их открывается только из изучения святоотеческого наследия. Они, эти святые отцы, действительно изучили душу человеческую, поняли взаимосвязь многих явлений, которые в ней происходят, и описали это. Одна из замечательных книг, где говорится об этом, это «Лествица преподобного Иоанна Лествичника». Другая книга, вполне доступная, написанная простым, доступным языком, это «Душеполезные поучения Аввы Дорофея». Но и другие святоотеческие творения. Возьмите Исаака Сирина. Это такие глубокие там вещи описываются, в которых мы находим тоже целый ряд удивительных законов. Но вот прежде чем о них сейчас поговорим, я хочу сказать, вы знаете, есть большая разница между молитвой, но о которой мы, по крайней мере, слышали, и, может быть, даже иногда и молились, не знаю, вы-то всегда, наверное, а я о себе говорю так иногда, и тем, что у святых отцов именуется «богомыслием». Многие думают, что богомыслие и молитва – это одно и то же. Ничего подобного. Это совершенно разные вещи. Что такое молитва? Еще раз говорю, мы более-менее представляем. А богомыслие что такое? Вот с нами происходит какой-то неприятный случай. И что я начинаю делать обычно? Я ищу так, кто это такое сделал мне? Кто на меня наговорил? Кто мне подставил ножку? Кто меня выдал? А если б я занялся богомыслием, то я бы начал искать не вне себя этих недругов и врагов, а богомыслие, то есть рассуждение в духе и в учении Евангелия и святых отцов прямо направляет мой взор куда? Что с тобой ты сделал? Почему это произошло? Кого ты так злостно осудил и сам попал в эту грязную лужу? Когда ты превознесся так, что тебе выше сатаны, и упал еще ниже? Слышите, богомыслие, оказывается, вот в чем состоит. Это в рассуждении, исходя из заповедей Божьих, из святоотеческих назиданий, рассуждение, которое раскрывает мне самому состояние моей души. Ведь, к величайшему сожалению, мы совершенно не знаем своей души. Абсолютно не знаем. Это удивительное дело. Я не знаю, кто из вас, может быть, кто-то знает, что для него полезнее – здоровье или болезнь? Интересно. Богатство или бедность? Не знаете? Слава или, напротив, бесчестие? Кто из нас это знает, интересно? Никто. Я уверен, что никто. Не знаем мы. То есть мы, конечно, хотим, конечно, ясно чего, и славы, и богатства там, допустим, да, и прочих всяких вещей. Это кто это такой? Мы хотим. Это хочет наш ветхий человек, так называет апостол Павел, вот то все греховное, часто грязное, безобразное, что, оказывается, таится в нашей душе. Так вот, богомыслие, оно заключается в том, чтобы увидеть эти законы, ощутить их, увидеть их и, познав их, следовать им. Поэтому у святых отцов очень много богомыслия мы находим, то есть рассуждение в духе Евангелия и, исходя из духовного опыта, бесспорных святых отцов. Вот это богомыслие, благодаря ему и ими открыты великие законы, законы духовной жизни, соблюдение которых дает человеку благо, приносит ему мир души, радость приносит, и, напротив, несоблюдение их ведет человека к расстройствам самого разного порядка. Причем эти расстройства могут даже носить не только душевный, внутренний характер, а они очень часто выливаются и во внешнюю жизнь. Ну, мы же знаем, когда человек расстроен, он может и других расстроить вокруг себя. И это происходит очень и очень часто. Так вот, первое, что открыли святые отцы, они указали на следующее, что, оказывается, грехи мы совершаем не просто так. Вот тут ошибся, вот тут не так сделал, вот здесь не так сказал, вот здесь обманул, вот здесь превознесся. Нет. Это поверхность. Это для человека, знаете, когда все разбросано, и он не видит никакого порядка. А придет человек, скажет: нет, голубчик, тут строгая закономерность всех этих явлений. Оказывается, существует закон взаимозависимости, взаимосвязи грехов между собой, грехов и страстей. Они прямо говорят, что отдельные страсти порождают другие страсти, те в свою очередь. И тот, кто хотел бы как-то очистить свою душу, он должен делать вот то, о чем пишет тот же святой Исаак Сирин. Говорит, если ты вздумаешь сразу стяжать высокие добродетели, не приобретя того, что порождает эти добродетели, то ты просто безумствуешь. Он даже приводит такое сильное сравнение, яркое, говорит, если ты хочешь стяжать дочерей, не стяжав матери, то ты будешь бесплоден. Более того, ты можешь оказаться в самомнении, в глупости и ничего не приобрести. Вот это есть первый и интересный закон взаимосвязи. Тот, кто знает об этих взаимосвязях, он же старается избегать причины той или иной страсти. Прекрасно понимая, что если я не избегу сейчас этого, я непременно впаду в следующее. Это закон, такова закономерность. Причина порождает следствие. И человек потом недоумевает, как же это я смог, как же он смог. Да потому что ты не воздержался в меньшем, и отсюда у тебя произошло худшее. Так вот, например, я вот посмотрел кое-что, посмотрел Иоанна Лествичника, Исаака Сирина. Просто о многом же мы не можем говорить. Для этого требуется, ну, это большая работа. Но для нас с вами достаточно, наверное, будет и то, в качестве иллюстрации, что я вам приведу. Вот, например, что является источником гнева? Ну, мы сразу скажем, что? Ну, мой сосед, моя соседка, ясно. Ясно, кто же еще? Начальство там и прочее. Вы слышите? Да чего же это удивительно? Да чего мы больны? Мы все время ищем причину всех наших нестроений в окружающих людях. И никогда в себе. Сами мы чистые голубки. А вот она, они, оно, вот они, да, это кошмар. Это кошмар, как их земля только терпит. И как Господь попускает только еще им существовать. Вы слышите? Даже не думая, кажется, о себе, что я хороший. На самом деле, когда я ищу виноватых вокруг себя, я свидетельствую этим. Они виноваты, а не я. А я-то хороший. Я весь сбеленился, чуть ли там не знаю, что начал делать, и кричать, и бунтовать, и все. И кто виноват? Ну, конечно, они. Она виновата. Не я. Ой, какой ужас! Да какое безумие! Безумие! Мы дошли и не понимаем даже этого. Иоанн Лествичник пишет, матерью гнева является прежде всего тщеславие. Тщеславие мое, как это меня такое? Меня посадили не на то место. Представляете? Ужас один, это кошмар вообще. Ну что вы. Если вспомнить нашу русскую историю, то сколько было случаев, страшных, трагических случаев, когда, например, наши бояре на заседании у царя что делали? Вдруг царь посадил его на более низкое место. Мой род оказался ниже того рода. Все, срыв. Смертная казнь грозит. Можете. Но я не сяду на это место, которое ниже того, которое, я считаю, мне положено. Да? И часто это кончалось казнью. Казнью. Вы слышите, как тщеславие убийственно, убийственно для человека. Но там, ладно, бояре, а у нас-то в мелочах таких это проявляется, что просто невозможно. Что происходит? Вот случай, который происходил на глазах. Священник, иеромонах, сидят несколько монахинь. Так. И... Ну, кушают, они кушают за столом. И он, так сказать, ну, решил, так сказать, угостить и предложил одним кусочки, селедка была, а другой хвостик. О, Боже мой, какой рев стоял потом. Ах, мне хвостик, о, Боже мой, потоки. Причина? Тщеславие. Я что, хуже их? Вы подумайте. Это как детский сад. Детский сад, увы, то, что у детей звучит это мило, смешно, погладили по головке, то здесь взрослые люди хвостик дали мне от селедки. Ай-яй-яй. Оказывается, матерью гнева. Он называет тщеславие. Второе, что называет, он и говорит, не одна мать, несколько матерей сребролюбие. Но тут-то уже, по-моему, и объяснять, наверное, нечего. Еще бы. Когда я получаю, работаем одинаково, да, а мне платят меньше. Или почему-то дали мне меньше. Когда человек жаждет этого вот денег и прочего, жаждет и не получает. Представьте, жаждет и не получает. Ну, ясно, что будет. Ну, конечно, гнев. Еще бы. На кого? Да на всех. Начиная с президента и прочих всех, кто там по лестнице. И самое удивительное, может быть, что я вот не понимаю, может быть, вы лучше понимаете, но Иоанн Лесничек пишет, что причиной гнева еще бывает объедение. Вот это я никак не пойму. Хотя Иоанн Лесничек 14-е слово свое называет «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Здорово! Ух, здорово, как назвал! Вы знаете, это изумительно, этот подвижник, аскет. Кажется, знаете, можно думать, какие там могут быть шутки, правда? И вы подумайте, какой юмор замечательный. О любезном для всех и лукавом владыке чреве. Как точно! Ух, как точно! Действительно, владыка! Действительно, владыка! И так командует, что уже и говорить нечего. Я вот привел пример, оказывается, зависимость. Мы хотим избавиться от гнева? Никогда не избавимся, пока мы не боремся с своим тщеславием, самолюбием. Никогда. По крайней мере, хотя бы с этим. Уж не говорю и о других тоже вещах. Поэтому тот, кто говорит, как мне быть, как мне избавиться, вот я не могу никак сдерживаться. Это сколько угодно приходилось слышать, просто спрашивали, что мне делать, я вот такой не сдержан, наверное, вот природа моя такая. Человек даже не знает законы духовной жизни, пока он сам себе мечтает о себе не знаю как, пока нос его прилип к потолку, и он хочет избавиться от гнева, чуть-чуть пониже, и он уже в ярости. Меня унизили. Моего друга наградили, а меня нет. Вы подумайте. Подумайте, Боже, может ли быть больше скорбь, чем это? Когда я знаю, что я-то лучше, ну, по крайней мере, не хуже. И вот что со мной творится. Гнев. Ай-яй-яй. Вот. Вот он также говорит, Иоанн Лесничник. Вот мы все говорим, ой, что ж такое молитва рассеянная? Ничего не могу. Как стану на молитву, так тут же, уже на Соломоновых островах. Уже отче наш, и дальше уже там, с папуасами. Вот так. Что делать? Опять, вы знаете, мы удивительные люди. Мы всегда хотим сразу результата, плодов, но абсолютно не думаем о корнях. Просто это удивительно. Мы хотим, чтобы яблочки были прекрасные, сочные, а вот жара, как сейчас, и не вздумают даже полить. Я потом говорю, ой, что это такое, яблоки такие маленькие, не выросли. Что яблоня такая дрянь? Яблоня дрянь. А почему не полили корешки? Иоанн Лесничек говорит, сребролюбивый никогда не может молиться чисто. Он называет одну из причин. Он называет и другие причины. Но в частности указывает даже вот на это удивительную взаимосвязь, которая существует между тем и другим. Это же просто скажется, с какой стати? Сребролюбивый никогда не молится чисто. Кто такой сребролюбивый? Которому все мало. Все мало. И это есть. И он никак не может насытиться, бедный. Вплоть до того, всем нам известного, когда скупой рыцарь умирает на сундуке с золотом, усом, только с золотом, от голода. Все собирает это. Сребролюбивый не может молиться чисто. Опять закономерность. Если мы хотим действительно, чтобы наша молитва, хотя бы немного очистилась, приобрела настоящий характер, оказывается, мы должны посмотреть, что является причиной. Конечно, есть и другие причины, не только это. И он об этом говорит. Это наша многопопечительность. Это одно из самых, пожалуй, больших зол, которое, наверное, всю историю христианства мучает нас, христиан. Многопопечительность. Обратите внимание, когда Господь сказал нам очень важные слова. Не отягощайте душу вашу чем? Помните? Объедением. Потом хуже. Пьянством. Ну, конечно, хуже. И, наконец, самое страшное, что мы не считаем страшным, опять не зная и не понимая этого. И третье, самое страшное, что? Помните? И суетой житейской. Подумайте только. Я объелся, ну, немножко пришел себе, ах, все, так сказать, могу что-то. Ну, напился, ну, на другой день, может быть, так, пришел все-таки в себя, опять могу. А суета житейская не дает человеку ни одного мига обратиться к Богу. Вот это многопопечительность. Ни одного мига. У него голова и душа все время заняты всякими делами, проблемами, отношениями. Отношениями с людьми и со структурами разными и так далее. Это ужаснейшее зло, суета житейская. Но что это за зло? Мы находимся в этой ситуации, мы не можем не заниматься тем, на что мы поставлены. Мы должны даже заниматься. Мы должны заниматься этим как перед Богом, как от Него, получившим задание. Но есть одно великое «но», без соблюдения которого мы действительно никогда не помолимся чисто. Мы должны столько раз, сколько хватит у нас, я не знаю, ума, совести, веры, остановить себя. Вот на 2 минуты остановить себя, отбросить все и от всей души вспомнить Бога, помолиться. Неужели 2 минуты у меня отнимут решение моих проблем? Что за глупость? Конечно, нет. Не бывает такого, чтобы эти минуты меня оторвали. Мы не хотим. Мы не хотим. Мы ленивые. У нас нет веры Богу. Не хотим остановиться. Стоп, да, сейчас подметем, уберем. Сейчас я уберу, сейчас. Вот там надо убирать, убирать надо. Надо. Так, сейчас. Кто мешает? Останови себя, человек. Останови, именно останови. И побудь, наконец, в этой остановке, в этой мирной. Побудь с Богом немножко. Прочти несколько молитв Иисусовых. Не вычитывай, а прочти. Помолись. И тогда мы увидим, что, оказывается, можно бороться с суетой житейской, раз. Второе. Оказывается, можно и учиться молитве чистой, нерассеянной. Вы слышите? Только тот, кто вот небольшими порциями, именно небольшими, такими по нескольку может молитвы Иисуса, то с полным вниманием остановит себя и обратиться к Богу, тот постепенно увидит, как ему становится легче молиться, как, оказывается, рассеянность становится меньшей. Не знаем даже этого, опять не знаем. Господь предупредил, не отягощайте сердец ваших объедением, пьянством и суетой житейской, этим ужасом, который омрачает всю нашу жизнь, не дает нам абсолютно заняться, обратить свою мысль к Богу. В храме стоим. все равно на молитве, кажется, стоим. И опять. Кстати, о молитве. Очень важное дело. Беда, вы знаете, какая? Которая присутствует всю историю. Мы очень здорово подменили молитву вычитыванием молитв. Понимаете, как ловко. Знаете, как водичка течет? Так течет ручеек, и вдруг камень. Умный в гору не пойдет, умный гора войдет. И мы молиться – это сложно. Вычитаем молитвы, и все будет в порядке, и совесть чиста. Святые отцы с гневом, услышите, не как-нибудь, а с гневом прямо говорят. Тот человек, который не понуждает себя к вниманию в молитве, а просто вот произносит это, вычитывает эти молитвы, он занимается оскорблением Бога, а не молитвой. Подумайте только. Он оскорбляет Бога. Попробуйте даже к начальнику подойти и начать ему вычитывать то, что вам нужно. Да еще с такой скоростью подчас. Ваше важество, дайте мне, пожалуйста, та-та-та-та-та-та-та-та. И у нас тут же скажут, вон из кабинета. Перед Богом мы вычитываем. Простите, как же мы о Боге думаем? Это что, магическая сила какая-то? Или это личный Бог? К кому мы обращаемся? Святоотеческий указ абсолютно однозначен. Молитвой является только то, что совершается с вниманием. Это первое главное условие – с вниманием. То есть внимание, когда я обращаюсь к Богу, благоговением, а не тра-та-та, и покаянием. Там, где нет покаяния, это не молитва уже, а это неизвестно что. Мы в язычников превращаемся. Не знаю, была ли у вас когда возможность поприсутствовать где-нибудь в языческих храмах? Не приходилось. У буддистов, например, и прочее. Да, там надо вычитывать. Там просто. У индусов мантры, эти заклинания, эти слова, которых часто смысла даже не знают, важно повторять и повторять многократно. Много раз повторять. Без смысла, без внимания. В буддизме, например, и личного Бога даже нет, которому могли бы они молиться. Главное – повторять это. И вот мы нашли способ. Молиться трудно, верно. А мы вычитаем их, и все в порядке. К одному старцу пришел монах и сказал: «Отче, я имею непрестанную молитву». На это этот святой старец ответил ему: «Нет у тебя никакой молитвы. Ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани». Как вам это нравится? Как вам нравится это? Вы слышите, Бог мудрые слова до чего. Оказывается, можно привыкнуть к словам молитвы, вычитывать их, знаете. Ну, все, кто, так сказать, достаточно давно в церкви, так сказать, будем, скажем так, работает, знают, как мы вычитываем. Вы причащаться собираете? А вычитали правила? Вычитали правила. Ай-яй-яй. А помолились вы так, как это положено перед причастием? Те молитвы, акафист, к нам каноны. Нет, а вычитали вы? И вот вычитывает часто, бубнит. Оскорбление Бога происходит. Отсюда опять закономерность. Из-за этого вычитывания происходит охлаждение души. Теряется вера, но зато возрастает фанатизм. Какой? Особенно если я очень усердно вычитываю. И не только там те правила, которые положены христианину, а еще немножко даже вычитаю больше. Вы слышите уже, кто я? А я и акафист почитаю, и псалтирь вычитаю, и кафизмочку там пройду. Вы слышите, кто я? бегите, целуйте мою туфлю. Слышите, что рождается, и тщеславие мое прет, как на дрожжах. Ни одной страсти в себе не победил, все страсти во мне живут, но я вычитываю. Смотрите, сколько я вычитал. Действительно хорошо сказал этот глинский старец Серафим Романцов. Нет у тебя никакой молитвы. Ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. А мы знаем, кто соприкасался с рабочей средой, знает, как там. Там это ругань. Просто так, как пустые слова. Все у них. Так и у нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Да. Без всякого смысла, внимания, без благоговения. Какой это ужас, еще раз говорю. Там, где нет внимания, благоговения и покаяния, там нет молитвы. Об этом решительно заявляют святые отцы. Там начинается язычество, язычество, приводящее человека к самомнению, к опустошению его души. Живет человек 50, 60, 70, 80 лет, всю жизнь в церкви и говорит: каким я был, помню, таким я остаюсь. Чего там пишут? О каких-то, может быть, дарах Божьих. Да я все такой же. Как были у меня все страсти, так и остаются. Как был я, не тронь меня, так и остается. В чем дело? Нет религии без молитвы. Нет христианства без молитвы. Мы глубоко ошибаемся, когда думаем, что, исполняя какую-то чисто внешнюю сторону религиозной жизни, будто бы являемся религиозными людьми. Ничего подобного. Ничего подобного. Там, где нет молитвы, нет общения с Богом. Религия – это связь с Богом. А эта связь возможна только, когда человек от искреннего сердца молится о чем? Очень важно. О всяком прегрешении, которые он сотворил сейчас, словом ли, мыслью ли, тем более делом. Иоанна Кронштадтского, помните дневник, как он пишет замечательно. Вот смотрите, праведный человек, чудотворец, а посмотрите, что он пишет о себе, как у него иногда вспыхивал и гнев, раздражение, зависть, и посмотрите, что он делал. Как только это вспыхнуло, тут же обращается к Богу: «Господи, прости меня! Опять я согрешил!» И что дальше-то пишет? «И Бог услышал меня, и опять пространство появилось в душе моей». А мы даже не знаем, что это такое за пространство, о котором пишет Иоанн Кронштадтский. Но тот, кто искренне от всей души просил прощения у Бога, вот тут же, никто не видит и не слышит. Тут же, а не ждать исповеди. Если мы все перечислять, начнем на исповеди, то это невозможно, и времени не хватит. Тут же, кто это делает, тот узнает, что это такое, когда душа вдруг освобождается. Что такое пространство? Вот сжали душу, а тут вдруг все, опять освобождение. Появляется пространство. Вот, оказывается, как это важно. Еще один из законов. Мы же с вами о законах рассуждаем, правда же? Еще один закон, очень интересный. Это взаимосвязь наших трудов. Наших трудов. Каких? Обычных. Обычных. Мы работаем. Все, каждый на своем месте. Неважно, кто кем. Мед сестрой ли? Или трактористом. Я не ошибся? Мед сестрой, да? Правильно-то. Мед, да? Ах, по-славянски надо произносить, а я по-русски мед думал. Ну, хорошо. Да. Неважно, кем мы работаем, на какой путь мы поставлены промыслом Божиим, это неважно. Это совсем другое дело. Главное другое, о чем пишут святые отцы, и это удивительное. Какая же связь между нашими трудами и, ну, в конце концов, тем, что Господь нам за это даст. Правда же важно? Подсознательно, а иногда и сознательно, мы уже что начинаем думать и даже говорить, что за мои труды, слава тебе, Господи, Господь все-таки наградит меня, я надеюсь, там, в царстве своем-то даст уголочек мне, правда? Все-таки ж я тружусь, и смотрите, как подчас я тружусь. Что говорят святые отцы? Ой, как это надо знать, как это знать? Это ужасная мысль, то, что я вот сказал. Это вот католицизм весь построен на этом. И его учение о заслугах перед Богом. Вы слышите? Весь построен на этом. Коверкает всю христианскую душу. Я, Господь, вот сделал то-то, ты давай, теперь мне давай. Я подал руб нищему, давай мне миллиончик оттуда кидай. Что говорят святые отцы? Тоже Исаак Сирин говорит поразительные вещи. Воздаяние, то есть то благо, которое человек получит от Бога, слышите, который получит от Бога человек, воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее. О, ересь-то какая! А еще святой. Да? Я не докончил. Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, а рождающемуся от них смирению. И если не будет смирения, напрасны все труды и все добродетели. Все провалилось. Если я тружусь, что-то делаю и уже чувствую, все-таки я, ну, знаете, что я? Феофана Затворника, я люблю повторять слова замечательные. Их стоит запомнить. Сам дрянь дрянью, а все твердит, несмь яко же прочие человецы. Слышите? Не такой, как прочие люди, а сам дрянь дрянью. Оказывается, не труды, и не то даже добро, которое, кажется, мы делаем людям. Слышите? Большое, может быть, добро, как нам кажется, мы делаем. Воздаяния им не будет, если они не приведут человека к видению того, что именуется смирением. Что такое смирение? Что такое смирение? Очень часто мы смирение, под смирением разумеем какое-то, знаете ли, какое-то раболепство или смиренничание, или пассивность, да, ну что угодно, неактивность какую-то. Что такое смирение, о котором говорят святые отцы? Смирение, говорят они, это то состояние, которое возникает у человека при видении своих грехов. Если я их не вижу, я, конечно, могу вести себя очень смиренно, особенно на людях. Да. Идеал смирения буду. Оказывается, смирение – это то состояние, которое проистекает из видения своей греховности. Вот оно что такое. Если я не вижу всех грехов, или почти их не вижу, ни о каком смирении и речь не может идти. И тогда хотя бы я горы перевернул, никакого воздаяния божественного мне не будет. Все эти наши труды – ничто. Бог может из камней сделать хлеб. Помните? Из этих камней. Может все Бог сделать, но мы должны трудиться. Для чего? Чтобы приобрести смирение. Ох, какой удивительный, сильный закон, который касается каждого из нас. Потому что все мы заражены чем? Что-то сделаешь, и уже тщеславнейшая мыслишка уже там. Уже, как знаете, змея головку поднимает. Уже головку, да, я что-то сделал, не таков, как прочие люди. Помните притчу о фарисее и мытаре? Как фарисей хвастался перед Богом, да чего же он хорош. Все делает. А кто был оправдан? Кто был помилован Богом? Мытарь, который только бил себя в грудь говорил: «Боже, будь милостив мне, грешнику». Как Господь замечательно показал это. Оказывается, вот чем. Не этим внешним деланием спасается человек. Безумен тот, кто думает, что он своей внешней вот этой деятельностью будто бы приобретает себе какие-то заслуги перед Богом. «Давай, Господи, мне орденишко. Я делаю то-то, то-то и то-то». Безумен тот человек. Нет этого. Спасается человек реальным видением того, кто он есть на самом деле. А кто я есть на самом деле? Меня не тронь, иначе пойдет вонь. Ни с какой стороны меня нельзя задеть. Ни с какой. От похвалы я превозношусь, от укоризны я впадаю в уныние, от малейшего замечания я весь раздражен. Не так кто-то сделал, я весь в гневе. Слышите, все во мне живет. Вы знаете, мой мешочек этот полон кого? Да море пространное и великое. Там о гади, их же несть числа. Гади. И верно. Только тот человек, который следит за собою, для этого надо не так уж много внимания, только обращает на свои движения и души. Как в нем появляется всякая пакость в моей душе, и мысли, и чувства, и желания. Тот, кто наблюдает за этим и сравнивает, естественно, сравнивает с чем? С Евангелием, а ни с чем же не будет. Тот скажет только: «Боже, будь милостив мне, грешнику. Я даже не могу ни одного доброго дела сделать, чтобы не потщеславиться. Даже доброго дела не могу сделать. Только сделал, и уже я голову кверху. Слава тебе, Господи! Не такой, как прочие человецы». Слышите, беда какая? Откуда и как может человек понять это? Преподобный Симеон Новый Богослов прямо говорит, указывает только тщательное исполнение заповеди Христова, только понуждение себя к исполнению, решимость жить по заповедям откроет мне, что в моей душе творится. Я ничего не замечал. Более того, я видел, я никого не убиваю, не граблю, там, не нарушаю законов. Я вижу, что я хороший человек. Понимаете, в чем дело? Я хороший человек же, я вижу. Какая глупость. Кожу одну я вижу, а то, что в душе моей, ничего не вижу. Только понуждение себя к исполнению заповедей, Евангелия, а не общечеловеческих норм нравственности, покажет мне, кто я есть на самом деле. А Евангелие о чем говорит? Оно говорит о необходимости внимания даже к своим мыслям, к своим чувствам, к своим желаниям. Вот, оказывается, о чем говорит. Один из очень серьезных законов, законов, который имеет, я бы сказал, может быть, одно из первостепенных значений в нашей жизни, это закон, говорящий о том, как приобретается любовь. Любовь правильная, любовь божественная любовь. Как она приобретается? Любовь как добродетель христианская. Как она приобретается? Так мы много слышим слов о любви. Боже мой, это поток, бесконечный. Это говорят, это пишут. Но я даже говорю не о каких-то там грубых проявлениях любви. Я даже говорю о таких, как кажется, духовных или душевных. Посмотрите, весь католицизм на чем построен? На этом искании любви. И такие там перлы, что, Боже мой, как она приобретается? Правильная любовь, что она такое есть? При каком условии она в человеке может возникнуть? Первое. Мы, конечно, должны понуждать себя к делам любви, к делам любви, к словам даже любви, понуждать не ради лицемерия, а ради исполнения заповеди Божией. Мы должны понуждать себя к этому. Но приобретается любовь не просто только этим понуждением. Оказывается, здесь мы находим удивительный закон. Я зачитаю вам тут очень интересные строки из Исаака Сирина. Он пишет: «Нет способа возбудиться в душе божественной любви, если она не препобедила страстей». О, как интересно! «Ты же сказал, – обращается он к одному из иноков, – что душа твоя не препобедила страстей и возлюбила любовь к Богу. И в этом нет порядка. Кто говорит, что не препобедил страстей и возлюбил любовь к Богу, о том не знаю, что он говорит. Но скажешь: не говорил я люблю, но возлюбил любовь. И это не имеет места, если душа не достигла чистоты. Если же хочешь сказать это только для слова, то не ты один говоришь, но и всякий говорит, что желает любить Бога. И слово это всякий произносит, как свое собственное. Однако же при произнесении таких слов движется только язык, душа же не ощущает, что говорит». Исаак Сирин указывает опять-таки на серьезный закон. Оказывается, любовь – это не есть даже самопожертвование. Слышите? Очень часто люди по тщеславию даже могут пожертвовать чем-то, и чуть ли даже не собой. Тщеславный человек из этого чувства, чтобы все видели, говорили о нем, он может, не зная, чем пожертвовать, чуть ли не всей своей жизнью. Вы иногда, наверное, видели, как в храмах табличка там, например, серебряная, золотая, что храм построен помощью такого-то. Я всегда, когда читаю это, я говорю: Боже мой, какой грех мы берем на душу, когда не объясним этим людям, которые еще ничего не понимают, эти светским людям не объясняют им, что сказал Христос: пусть твоя левая рука не знает, что делает правая. Если ты ищешь похвалы человеческой, ты уже все здесь получил, и от Бога ты уже ничего не получишь. И человек, который, может быть, действительно очень многое отдал, оказывается пустым. Да еще не только пустым, а не дай Бог, еще какое тщеславие-то еще у него может возникнуть в его душе. Так вот, оказывается, что любовь божественная, то есть любовь истинная, правильная любовь, она возникает только возникает из познания своей греховности, видения своей греховности. Ну, мы же все грешны. Господи, это только по слепоте, если кто не видит. Из познания своей греховности, проистекающего отсюда смирение. И вот из этого смирения-то и рождается истинная любовь. Вот из чего рождается. Многие думают, что это вот ждут, когда Бог это возбудит во мне, эти чувства. И ищут этого. Ищут какой-то романтики даже в религии. Какая беда! Любовь божественная появляется в человеке естественно по мере очищения души от страстей и по мере ее смирения. Помните, что пишет апостол Павел в послании к Коринфянам, в первом послании, это 13 глава. Это изумительный гимн любви. Так и называют это все. Это действительно гимн любви. Да. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. И если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять», слышите, какой чудотворец, «так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто». Как это вам нравится? «И если я отдам имение мое, раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Вы подумайте, сопоставьте только вот свои собственные труды вот с этим. Если раздам все имение мое, отдам тело мое даже на сожжение, представьте себе, а не имея любви, нет мне в том никакой пользы. И дальше он говорит, что такое истинная любовь. Что такое истинная любовь? Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не раздражается, не мыслит зла, не ищет своего. Вы подумайте только, какие изумительные слова. Вот оно оказывается. Мы касаемся очень важного вопроса. Мы все трудимся, все. Каждый на своем поприще, еще раз повторяю. И как легко человеку постепенно возмнить о себе, что он, знаете кто? О, запомните, что он не фунт изюма. Ну как это? А пророк Давид говорил, я блоха в Израиле, я червь, а не человек. Вы слышите? Когда Сесой Великий умирал, великий, его лицо просияло с такой силой света, что собратья, которые оказались рядом с ним, не могли на него даже смотреть. Пишут, как солнце просветилось его лицо. Но он вдруг с кем-то говорит. Оказалось, ангелы пришли взять душу его. Братья спрашивают, Сесой, с кем ты разговариваешь? Он говорит, пришли ангел взять душу мою, но я умоляю их. О чем вы думаете? Дать мне еще время на покаяние. Отцы воскликнули, Сесой, тебе ли каяться? Ответ. Поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего. Слышите? Слышите? Вот отношение. Вот это удивительно. Или другой случай из его жизни, когда к нему пришел тоже один из собратьев и сказал ему, я имею непрестанную память Божию, то, знаешь, Сесой Великий ответил ему, это невелико. Слышите, непрестанную молитву, ну скажите, вот кто-нибудь бы из нас, если бы имел, да я не знаю, что бы мы, и сказал бы, я имею непрестанную молитву, ну, все. Это невелико. А что же велико? Угадайте, если кто не читал. Ни за что не угадаете. Да. Велико увидеть себя ниже всей твари. Вот это да. Это что думаете? Что они тут, философствовали, что ли? Или лицемерили? Или притворялись? Пимен Великий говорил, поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я. Подумайте, подумайте состояние этих людей. Какой глубины познания своей души они имели. Они поняли, почему Христос пришел? Поняли, что Христос есть Спаситель, вы слышите? Спаситель, а не наградитель. Это же удивительное дело. Он, оказывается, Спаситель. Приходит не с тем, чтобы наградить тебя, а спасти. Они просят спасения, как утопающий человек. Вот, оказывается, если хотите, то идеальное состояние души человеческой, при которой действительно она, эта душа, может соединиться с Духом Божьим и, естественно, получить все блага. Но получить как? Не как заслуги, да избавит Бог, а по милости и любви Божией ко мне, который достоин только ада. Недаром Силуану Афонскому, когда, помните, У него было время великих искушений, великого искушения. Он не знал буквально, что делать. Дошло до того, что он обращается к святому углу, чтобы помолиться, а там этот рогатый перед ним вместо икон. Он в отчаянии просто. И ему был голос. «Держи ум свой в аде и не отчаивайся». Знаете, что такое «держи ум свой в аде»? Пойми, осознай и прочувствуй, что ты достоин ада, и тогда можешь не отчаиваться. Тогда только можешь не отчаиваться, когда ты увидишь, что тебе нужен Спаситель. Тогда Христос приходит, и тогда Он действительно спасает человека. Ой, еще тут целый ряд законов. Но сколько мы, каким временем располагаем? Да. Я все время предупреждаю на лекциях, не давайте свободу слова профессорам. Они не смогут окончить. Вот так. Не давайте. У нас... Так, до утра можем? Да. Еще, знаете что? Еще есть целый ряд, конечно, духовных законов. Ну, я просто могу, может быть, назвать, потому что иначе с их объяснениями, с комментариями это достаточно много времени займет. А у вас наверняка есть вопросы. Вот. Я бы обратил внимание на очень также важный закон, на который указал сам Господь Иисус Христос, когда Он сказал: «Верный в малом над многим будет поставлен». Мы не придаем значения так называемым грешкам, маленьким грешкам. Не придаем никакого значения. И в этом наша гибель. Тот, кто в малом даже не может удержаться, тот, кто в малом не понуждает себя, где же ему говорить о великом? Верный в малом над многим будет поставлен, а у неверного в малом отнимется и то, что он имеет. Как вы помните, в Евангелии говорится об этом. Верность в малом имеет огромнейшее значение. Что такое это малое? О чем речь идет? Что это за малое такое? Что? Я не могу не объесться, когда сяду за стол. Не могу не напиться, когда тут много бутылок. Я не могу не осудить, когда вижу, кто-то такое делает совсем, ну, безобразие. Я не могу не раздражаться и не гневаться, если меня тут, знаете, наступили на мою любимую мозоль. И так далее. Я уже не могу. Так. И я понимаю, да, не смогу, я опять сорвусь. И как же быть? Но ты можешь, когда наелся, уже сыт, так, не положить в рот еще. Ты можешь, когда видишь, уже у тебя, так сказать, зашумело в голове, воздержаться. Ты можешь не рассказать о другом человеке, о своей подруге, о своем соседе, что-то сделала такое, ну, неудачное, нехорошее. Можешь не начать шушукать. Знаете, она то-то, та-та-та-та. И всем рассказали. Можешь? Ну, пожалуй, да, сейчас могу. Ой, как важно. Можешь не допустить какую-нибудь тщеславную мыслишку, какую-нибудь простую, ну, не очень. Сильную, конечно, я не могу не допустить. Она меня тут же покорит. Какую-нибудь слабенькую хотя бы. Можешь? Вот это то малое, что мы в силах еще сделать, и если мы это будем делать, вот это, оказывается, принесет человеку добрый плод в его духовной жизни. Тот, кто не борется с малым, никогда не достигнет никакого успеха в духовной жизни. Слышите? Никакого, просто никакого. Будет жить 100 лет, и каким был, таким остался. Как это, к сожалению, большей частью и бывает. Мы не боремся с тем, с чем можем бороться. Господь сказал именно об этом. С чем можем бороться, надо бороться. Не откладывать это неизвестно на какой срок. Тут же, в данный момент, слово ли, мысли, глаза ли, уши и так далее. верный в малом над многим будет поставлен, изумительный закон. Если бы христиане соблюдали его, они бы, наверное, уже были бы, ну, прям все святые, а они все остаются грешными. Значит, не соблюдаем. Не соблюдаем. Мы не соблюдаем никаких законов. Мы совершенно не приучаем себя к молитве. Совершенно не приучаем. Как автоматы. Вы знаете, прям автоматы. Не люди, а автомат. Автомат нажали кнопку, и он работает. Так и мы нажали кнопку, и я начал... Это я вычитал молитвы. Как заведенные часы. Пришло время идти в храм, ну, конечно, куда же денешься? Нельзя, надо пойти. Не пойти. Пришел пост, ну, ладно, так и быть, от чего-нибудь так. Да? И так далее. Как автоматы, а не как люди работаем. Вот почему мы остаемся без плода. Без плода. Всю жизнь в церкви и остаемся без церкви. И без церкви. Вот это самое, так сказать, страшное, что может и, к сожалению, происходить. Что является самым главным для человека, для христианина? Святитель Игнатий Брянчанинов пишет: «По непреложному закону обильное сознание и ощущение своей греховности предшествует всем прочим благодатным дарам». Слышите? Осознание, видение своей греховности. Один из святых, Петр Дамаскин, прямо говорит: первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. А у меня признаком является видение себя хорошим. Хорошим. Я вижу себя хорошим. И все. Попробуйте мне сказать, что я не хороший. Сразу узнаете, какой я хороший. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. О, великий закон! Как важно его знать! И когда, если я его буду помнить, то мне и в голову не придет тогда чем-нибудь хвалиться, тщеславиться, мнить о себе, ждать каких-то благодатных даров, если я у себя вижу, сколько грехов, раз, два, и обчелся. Конечно, можно писать целый талмуд, как это некоторые сейчас делают, пишут, и вместо покаяния, подходит к батюшке с отчетом о проделанных грехах. Как хорошо-то, слушайте. Мы же все привыкли к отчетам. Ну, я проделал на грехах, тоже можно отчитаться. Просто замечательно. Правда? Как искажаем одно из важнейших деланий христианина – покаяние. Там, где душа не участвует, где душа не болит, там о каком покаянии идет речь? Пустое происходит нечто, формальность какая-то. Вот этот закон особенно важен, особенно важен этот закон, им, по которому я могу судить о себе, и который поможет мне не превозноситься, не гордиться, не тщеславиться. Ибо я вижу, что я у себя ничего, в общем-то, греховного и не вижу. Более того, напротив, я вижу себя, как уже сказал вам, что я хороший человек. И поэтому я жду от людей только чего? Всякого благожелательства, всяких похвал, доброго отношения и так далее. Почему? Ну, понятно, почему. И если кто-то вдруг не так относится, ну, мне станет сразу ясно, это глупый человек, правда же? Он глупый, не понимает, кто перед ним. Да, и что с ним говорить? И нечего его слушать. Вот до чего мы, христиане, представляете, дошли. Но когда я знаю это, все, я тоже скажу: стоп, что-то не туда я поехал. Не туда поехал. Оказывается, я должен все больше видеть свою душу, все больше видеть, что я поступаю не так. В чем? Больше всего в мыслях это, мыслях больше всего это, в мыслях и чувствах. Если бы я действительно правильно наблюдал, у меня бы все расширялось это зрение, и тогда я бы видел все больше необходимость обращения к Спасителю. Господи, помоги мне. Я зеленею от зависти и ничего не могу с собой сделать. Господи, помоги мне. Вот она рождается, когда искренняя молитва. Вот когда рождается искреннее смирение, из которого рождается и истинная, божественная, христианская любовь. Ну, хорошо. Пожалуйста, ваши вопросы. У меня-то еще тут много всяких законов. Ну, уж не буду вас мучить. Вот мне уже пол-литра несут уже за труды мои. Видите, как здорово. Сейчас я попробую, и мы начнем тогда. Да. Так, ну, пожалуйста, может быть, вас что-то действительно интересует, беспокоит, какие-то вопросы, проблемы. Пожалуйста, да, воспользуйтесь случаем. Очень просто. Отойти от такого священника. Нельзя смотреть на священников, как смотрели древние греки на оракулов. То есть оракул возвещает что? Пошли к оракулу, и все, и боги сказали ему. Ну что вы? Нельзя же так смотреть. Это глубокая ошибка. Отойти надо от такого. Пимен Великий, слышите, Пимен Великий, великих не так много в церкви православной, говорил, немедленно разлучиться с духовником, жительство с которым душе вредно. Слышите? Немедленно разлучаться. Прям призывает Пимен Великий. А на кого еще мы должны ориентироваться? Вот они так отвечают. Так. А, мы начали с вами сеанс мысленных вопросов и ответов. Это неплохо. Это неплохо. Я очень часто на встречах так и призываю. Поскольку я на многие вопросы ответить не могу, то, пожалуйста, задавайте мне их мысленно. И я вам тогда мысленно на все вопросы отвечу. И все сияют от удовольствия. Видите, как здорово, правда? Но смотрите, если вы так мысленно, то мысленно можно, конечно, мы продолжим и дальше. Уже не здесь. А если есть вслух что-то сказать, то, пожалуйста, воспользуйтесь этим случаем. Да.
Есть такой старец, в области узом Симон. В чем его ересь заключается?
Симон?
Симон, да.
Я не знаю, наверное. Я не знаю, да.
Он парализован,
да?
Я
этого не знаю. Я вам скажу о другом. В связанном с этим моменте, что сейчас одна из бед нашего народа, что все бросились искать старца. Это, вы знаете, это прям какая-то беда, как повальным. Забыли о том, о чем говорят святые отцы. Да нам святые уже не святые. О чем они говорят? Что уже богодохновенных, то есть видящих душу человека, и потом могу сейчас сказать ему то, что и именно и нужно. Богодохновенных наставников нет. С восклицательным знаком пишет святитель Игнатий. Об этом пишет святитель Феофан. Об этом оптинские старцы. Вы слышите? Старцы пишут, нет их. О чем они говорят? Они говорят, ищите, если найдете разумного советчика вашей духовной жизни. Не старцы, которые будут вам открывать, что завтра со мной будет. Я, например, сразу всем, я пророчествую всем, да, сразу говорю, помрете, не беспокойтесь. Только... Да, да, да. Все ищут, вы знаете, прозорливости вот этой вот. Не это надо искать, говорит. Ищите человека разумного, человека искренне верующего, человека начитанного в святых отцах, и еще раз повторяю вам, разумного. К сожалению, сейчас столько появилось людей просто психически неполноценных. Да. Так вот, и если вы с ним познакомились, так, познакомились не вот случайно, а вот у вас много временных знакомств. Если увидите, что действительно человек дает полезные советы, у вас постепенно будет все больше доверия к этому человеку. Но как относиться? Жить по совету, ни в коем случае не по послушанию. Слышите? Ни в коем случае. Иоанн Лесвичник – это человек, который был назиданием для всего монашества всех времен. Так писал. Если ты хочешь верить кому-либо душу свою, то прежде узнай, испытай и, так сказать, искуси сего кормчего, чтобы тебе не оказаться, чтобы ты не попал вместо пристани на камни и не потерпел полного кораблекрушения. А мы сейчас, знаете как, вот там, говорят, старец, и все. И уже обращаемся к нему, не зная совершенно ничего. Уже все, как прозорливцу чудотворцу. А уж если он скажет, и войдете, и скажет, угадает ваше имя, то это тут уже вообще. Все, тут уже вопрос решен. А что пишут святые? Мы не знаем вот совсем их. Преподобный Кассиан, Иоанн Кассиан, римлянин, знаете, что пишет? Многие, развращенные умом и отрекшиеся от веры, именем Христовым творят великие знамения и чудеса. Слыхали такое? Вот это да! Именем Христовым, развращенные умом и отрекшиеся от веры. А помните, что Господь в притче говорит? Тогда придут ко мне и скажут: Господи, не Твоим ли именем? В Евангелии мы же читаем. Не Твоим ли именем? Мы изгоняли бесов, исцеляли прокаженных, воскрешали мертвых. И Христос отвечает: и тогда я скажу им: отойдите от меня, я никогда не знал вас. А у нас что сейчас? Чудо, все, угадал имя, все, тут уже все, падаем ниц. Угадал. Ай-яй-яй. Сам Господь сказал, что придут многие лжехристы и лжепророки и дадут, дадут великие знамения и чудеса, чтобы, если возможно, прельстить и избранных. Вот мы читаем эти вещи. Читаем, кажется, Евангелие. Ноль внимания. Для современного народа чудеса – это все. Вы слышите? Это прям беда какая-то. Главное – чудеса. Увы, да, нельзя так подходить. Не по чудесам мы должны судить о том, что это действительно человек Божий, а наоборот, если мы сможем познакомиться, если мы можем узнать как следует, по святости жизни его должны мы судить о том, истинные это чудеса или лживые. Лживые, слышите? Как Кассиан Римлян пишет, как сам Господь сказал, и как целый ряд. Игнатий Брянчанин вообще пишет, говорит, что наступит скоро время, когда люди в каком-то безумии бросятся все в поиски чудес. Вот прозорливые люди, действительно, это поразительно. Сейчас у нас точная эпоха. Все бросились, все ищут чудес. Где? Что? Богоматерь по куполу ходит, да. Потекло 500 икон мироточит. О, Боже мой! Уж ясно, конечно, это Бог. Бог играет в иконке. Ай-яй-яй, до чего мы дошли? И вот этими вещами прельщают нас, кого верующих, кого Господь сказал, избранных, прельщают нас. Беда какая? Во-первых, мы сейчас заблуждаемся. Как правило, от таких наставников мы ничего доброго не получаем. Но это не все. Беда грозит гораздо худшая. Какая? Придет Антихрист и совершит такие чудеса, которых, может быть, еще и в истории даже не было. Он даст величайшие знамения и чудеса, и тогда мы все покорены. Вот он, истинный спаситель мира, наконец-то пришел. А мы 2000 лет заблуждались и думали, что спаситель – это Иисус Христос. Ай-ай-ай, смотрите, какие чудеса! Ясно, кто же? Потрясающие чудеса. Ясно. И он говорит, что он спаситель. Он говорит, что он Сын Божий. Он говорит, что он Бог, как и написано в Откровении Иоанна Богослова, что он сядет в храме и будет выдавать себя за Бога. И кто поклонится ему? Христиане, которые жаждали чудес, искали их. Вместо того, чтобы бороться со своими страстями, понуждать себя к жизни по заповедям, а они бросились в искание, в погоню за чудесами. Вот беда-то какая будет. Мы к этому времени уже почти подошли. Это надо знать. И надо знать, что величайший чудотворец скоро вот-вот явится. Не так много осталось. Величайший. И вот тогда бедные христиане. Я не говорю о нехристианах. Они все время этого ищут. Там говорить нечего. Христиане читают Евангелие. Господь говорит, я не знаю вас, отойдите от меня. А мы, что вы, давай сюда. Он говорит, это лжехристы и лжепророки. Мы, что ты, Господи, ничего не понимаешь. Это как раз и придет Христос своими пророками. Вот это надо иметь в виду. Поэтому надо очень остерегаться от этого, знаете, позыва, от этого стремления. И если когда мы не знаем, что это происходит, от Бога или не от Бога, слышите, какие-то вот явления необычайные, есть совет святых отцов, совет краткий, сильный и в высшей степени разумный. Не знаете, откуда это? Нет. Не хули. Не знаете, откуда это? Нет. И не принимай. Не хули и не принимай. Останься, как пишет Игнатий Причин, хладным. Равно, так сказать, ну, никуда не поколебаясь. Не хули. Может быть, это и от Бога. Но Бог никогда не прогневается, если ты по разумному смирению не примешь это как от Бога. И не принимай, а вдруг это от дьявола. И ты, приняв, что примешь? Яд. Поэтому надо запомнить, не хули и не принимай. Вот так. И к духовникам тоже самое надо в высшей степени осторожно относиться. Нельзя бросаться сразу, как мы бросаемся. Значит, доходит подчас до удивительного. Где такой-то? Все. Ай-яй-яй. Ничего не зная, не будучи знакомым с ним. Забыли, что пишет Иоанн Лествичник. Прежде чем вдаться кому-либо. О, что пишет. Да, познакомься тщательно, чтобы тебе не обмануться и не погибнуть. Вот так. Так.
В чем состоит вот такое? Сейчас очень...
Погромче, чтобы все слышали.
Очень часто встречается, что бывает пристрастие к духовнику. Очень часто.
Что?
В чем состоит здравое?
Пристрастие
к духовнику? Пристрастие к духовнику. И в чем состоит здравое?
Ой, вы знаете, особенно наблюдается у женщин, простите меня. Что с вами делать? Да. В чем... Тут есть положительный момент. Мы все ищем наставника, потому что понимаем, что ничего не понимаем. И ищем. Поэтому это кажется положительный момент. Но дальше наступает худший, отрицательный момент, что без всякого рассуждения хватаемся за любую рясу. Не узнав броду, прямо лезем в воду и тонем вместе с ним. Вдоль стены лавры идет молодой монах, лет 30, и отчитывает, за ним целая целый ручеек этих женщин, мужчин никого не было. Человек 10-15 там. И отчитывает одну из них. Ты что, как ты посмела взять благословение у этого иеромонаха? Я сколько раз говорил, брать только у меня благословение. Она, батюшка, ну как же я встретилась, лавра, все тут. И я взяла, не могу не взять, не сметь, чтобы это больше делать. Слышите? О, чудо, как вот это наставник. Вы слышите? Это прям настоящие секты тоталитарные создаем внутри своей родной церкви. Тоталитарные секты. Надо запомнить хотя бы один момент. От такого духовника, который приказывает, надо бежать без оглядки, как от огня. Потому что это первый признак, что в нем нет никакого смирения. А если нет этого, да избавит Бог от такого духовника. Подальше от него за 1000 верст. Бежать, как от огня, надо. Вот какое дело-то. Не знает народ наш. Ну, не знает. Приходится только просто сочувствовать и жалеть. Вот запомни, не сметь ни у кого брать благословение, кроме меня. Когда я митру одел. Так. Что-что?
Батюшки,
они
тоже могут ошибаться. Ну, вот.
Батюшки?
Да, вот здесь батюшка, они разрешают сразу
отворачиваются. А вот в таком, зачем же? Одно дело ошибаться, а другое дело вести себя так. Это разные вещи. Батюшка может что-то, если это батюшка действительно здравый, так, и он ошибется. И вы потом придете и скажете, батюшка, а вот, смотрите, я прочитал вот святых отцов вот так как раз. Или вот другой человек мне, я спросил, он сказал вот так. И разумный батюшка скажет, ой, спасибо, правильно, я ошибался. Скажет, я ошибался, ой, спасибо. Вот что скажет батюшка, а не, простите меня, поп. А есть такие методы, я сказал, все, как ты смеешь к другому обращаться? Не сметь, то есть сразу слышите, какое-то рабство настоящее. Не сметь никому больше обращаться. Христос что сказал своим ученикам на Тайной вечере? Не называю вас рабами, а называю вас друзьями. Истинный духовник относится к своим чадам как старший друг и точка, а не как командующий. Как только увидите командующего, ясно, это нужно отойти. Может, он исправится, Бог даст. Это его дело. Не называю вас рабами, а называю вас друзьями. Подумайте только. Вот кто для нас еще идеал, кроме Христа. Вот что он говорит. Вот. Поэтому, если батюшка, причем, конечно, может ошибиться. Я думаю, никто не отрицает, даже... Некоторые считают, что даже профессора могут иногда ошибаться. Правда, это уже... Даже я не могу даже представить себе такого. Да. Да. Но будто бы есть некоторые, утверждают такое. Вот. Если умный человек всегда осознает, скажет, да, я ошибался. А если он глупый, да еще самолюбивый, да еще настаивает на своих ошибках, то да избавит Бог. Дальше продолжать общение с таким батюшкой. Но женщины часто вот так привязываются, что ни на что не смотрят. Для них ни Евангелие уже, ни святые отцы, ничего. Понимаете, просто поразительно. Вот насчет отчитывания. Я привожу десяток святых отцов, как они говорят против этого. Нельзя этим заниматься, святые отцы. Говорят, что он, преподобный Сергий, один раз в жизни только это совершил по особой просьбе. Слышите? Преподобный Сергий. Это кто такой? Преподобный, один раз в жизни. Потому что это чудо же, правда? И как он боялся. И то совершил, вся братья молилась, как будто он ни при чем. А теперь что? Чудеса по расписанию. Вы сказали, слышали чудеса по расписанию? Дошли до безумия. Вон, почитайте. И увидите. Отчитка. Назвали это отчиткой. Что такое отчитка? Это изгнание беса. Изгнание беса что такое? Это чудо. Это потрясающее чудо. по расписанию. Вот так до чего мы дошли. До полного какого-то падения дошли мы. Ой, мне уже шпаргалки, да, я борюсь с ними всю жизнь. Так, как научиться рассудительности? Действительно ли это одна из главных добродетелей? Да, когда к Антонию Великому пришли три старца и стали рассуждать о том, что является главным в монашеской жизни, то один сказал: «Я считаю, что пост». Все закивали головами: «Да, это верно». Второй говорит: «Я считаю, молитва». «О, верно». Третий сказал: «Послушание». «О, да, без этого не может быть монашества». А Антоний молчит. «Антоний, а ты что скажешь?» А он ответил: «Все эти добродетели могут превратиться в страшные язвы для человека, если мы отнесемся к ним без рассуждения. И постом можно умучить себя, и послушание можно вместо послушания Богу стать рабами человека». А апостол Павел пишет: «Не делайтесь рабами человека». И молитвою, если одни восходили на небо, то другие впадали в страшную прелесть, то есть самомнение. Слышите? Рассудительность должна быть. Как ее приобрести? Дело в том, что есть некая рассудительность у некоторых людей по природе. Просто рождаются умные люди. Рождаются. Так же, как рождаются, некоторые рождаются красивыми, некоторые рождаются сильными, кто-то рождается умным. Как всегда, очень, так сказать, в большом, так сказать, ну, масштабе это редкие люди, но рождаются люди рассудительные, умные. Но святые отцы пишут, что все-таки тот человек, который постарается жить действительно христианской жизнью настоящей, бороться со своими страстями, у него происходит приобщение тогда благодати Божией. И тогда Бог может, но не всем, а некоторым, дать дар рассуждения. Слышите, дар рассуждения. Как апостол Павел писал: Дух Святой один, а дары различны. Учтите, видите, даже у святых далеко не у всех был дар рассуждения. Даже не у всех святых были это. Вот тогда Господь дает человеку, даст человеку уже благодатный дар рассуждения. Так что если кто хочет приобрести этот дар рассуждения, все, с этого момента, уже сейчас, прямо сейчас, вот здесь, должен прямо перед Богом сказать: «Господи, отныне я постараюсь жить по Твоим заповедям, насколько у меня будет сил во всем, в мыслях, в словах, в поступках». Вот так. Принять решение. Решение. Вы, наверное, обратили внимание, что никто решение жить по-христиански из христиан не принимает. Мы живем, мы христиане, и все. За нас отреклись, когда детьми крестили, за нас от сатаны, за нас дали обещание Богу жить по заповедям, а сами мы, нет, это же за нас, ну пусть они и живут. Кто дал за меня обещание? Мы никакой... Серафим Саровский на это так и ответил. Серафим Саровский. Когда его спросили: почему же так плохо? Христиане такие плохие. Он ответил: нет решимости. Решимости нет. Мы не принимаем решение жить по-христиански. Никак. Я вот как живу, так и живу. Слава тебе, Господи. Я не хуже других. Ну, пусть не лучше, но и не хуже других. А может, и получше. А решимости нет. Вот так. Так что, если кто хочет приобрести, то надо прямо сейчас, прямо принять решение. Почему дети-сироты, соблюдая внешние традиции, часто внутренне не принимают христианство? Что им может помочь прийти к Богу сердцем? Надо учить их молиться, а не вычитывать молитвы. Слышите? Мы учим их не молиться, И тогда это превращается, я не знаю, во что это. Их заставляют, они стоят, нога на ногу, там читают и ждут, когда же это в конце окончится. Надо научить их молиться, заинтересовать надо. Я помню, давным-давно, в прошлом тысячелетии, слышите, в прошлом тысячелетии смотрел фильм. Йоги, кто они? И мне запомнился один кадр, который я непрерывно в лекциях повторяю. Маленькая девочка, пятилетняя примерно, так хмурит свой лобик. Что она делает? Она уже учится сосредотачивать свое внимание. И я, когда увидел это, думаю, Господи, язычники учатся, а мы не учимся вниманию в молитве. А мы не учимся и детей не учим. Там, где нет молитвы, никаких плодов не будет. Надо это запомнить. Я христианин, да? Проходит день, я помолился хотя бы одну минуту или нет? Мы сами не молимся и детей не учим. А где нет молитвы, там плода не будет. Это надо запомнить. Поэтому детей надо объяснять по-хорошему, приучать. Ведь святые отцы оставили нам такую замечательную молитву, с помощью которой мы можем приучать себя и детей. Молитва Иисусова. Это же изумительное просто средство. Приучать. Краткая молитва. Спокойно. Несколько раз. Со вниманием. Тот, кто ощутит, что такое молитва, ощутит в молитве хоть немного Бога, ему легче будет. А потом вообще он будет стремиться только. Где бы только помолиться, найти бы уголочек, куда-то сбежать. Тогда и дети наши будут за богослужением, будут тянуться даже. Не учим молиться. А почему? Потому что сами не молимся. Тот, кто помолился и ощутил Бога, он скажет, ты что, ты знаешь, это какое благо? Вот давай, давай поучимся. Вот так. Так, христианин должен жить по-евангельски, но всегда тебя могут понять, не всегда тебя могут понять окружающие, даже церковные люди. Как быть? В чем причина? А что значит, я не понимаю, жить по-христиански внешне мы должны жить так, как все церковные люди. А не так, пришел в храм, все стоят, а я бух, тут начал поклоны делать. Это что, лето? Конечно, меня никто не поймет. Скажет, явно рехнулся человек, с ума сошел. Духовная жизнь, внутренняя жизнь. Мне никто не мешает, я стою в храме, могу мечтать, а могу молиться. Кто мне мешает? Кто мне мешает бороться со своими помыслами? Скажите, какие церковные или нецерковные люди? Кто мне мешает не ответить на грубое слово? Да, не ответить. Кто мне мешает? Кто меня за это осудит? Духовная жизнь внутри совершается. Еще раз говорю, это мысли, желания. Наши реакции, если хотите, даже на внешний окружающий мир. Никто не может мне помешать заниматься духовной жизнью. Никто и ничто. Есть только один враг на свете, который не дает мне. Это я сам. Только один враг. Исаак Сирин пишет, никто и ничто не может прикоснуться к человеку. Ни гады, ни пресмыкающиеся, ни ядовитые змеи, ни демоны, ни люди, никто, если мы сами не дадим руку им. Да, и поэтому ради Бога, пожалуйста, живите духовной жизнью. И никакие церковные люди знать не будут о том, что вы живете, и не должны знать. Слышать? Вот так. Что, что, что? А, да, 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 правильно, 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 да. Сейчас. А последний уже. Последнее. Серьезно? Есть такое мнение, что надо творить дела любви и милосердия, не дожидаясь прихода истинной любви. Принесут ли такие дела пользу для души? Да, конечно. Мы должны понуждать себя к добру. Конечно, понуждать. Правда, я терпеть не могу эту дрянь. Ну, бедный, ну, знаете, ему надо помочь. Ну, ладно уж, ой, пожалуйста, вот тебе все. Там, ух, ну и дрянь, ой, с трудом только дал, ему помог. Обязательно надо понуждать себя. Но не ради фарисейства, да избавит Бог, а ради исполнения заповеди. Да, у меня нет к нему любви. Нет, не нравится мне. Ради исполнения заповедей я должен сделать для него добро. Там помочь ему, сказать ему доброе слово, улыбнуться ему. Вы слышите? Вот так. Это очень важно, понуждать себя. Потому что мы не можем ничего исполнить. Мы должны понуждать себя к исполнению заповедей. И тогда Господь, видя искренность нашего стремления и по мере нашего смирения, может дать нам и сердце, когда и сердце наше растопится, и мы, оказывается, в том человеке, который нам был крайне неприятен, увидим столько красоты, что скажешь: «Господи, Боже мой, да чего же он прекрасен!» А я-то думал,